уровень рабочего класса, он падает, уровень, уровень жизни падает. Я там напишу труд как Ленин, я не знаю, я очень скромный человек, поэтому я не буду закадывать. И вот это вот заблуждение, что националисты за спорт, а коммунисты либералы типа бухнуть, это да, на самом деле. Ну, ребята, если вы не знаете, что вам делать, займитесь спортом.
Но все-таки, на твой взгляд, выход есть? Здравствуйте! Приветствуем всех подписчиков, зрителей и тех, кто к нам только что присоединился. Очередной выпуск проекта «Политинформ», и сегодня у нас в гостях, ну, на мой взгляд, весьма уважаемый и известный в российском левом сегменте Ютуба человек, который активно просвещает всех тех, кто хочет разбираться и знать больше в происходящем, Василий Садонин, автор и ведущий YouTube-канала «Выход есть». И кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы становиться умнее. Вот ссылка на, под роликом потом. Ну и ваши комментарии, конечно, будут в самый раз. Василий, приветствуем тебя искренне.
Здравствуйте, здравствуйте. Для спасибо, нас это большая, что пригласили.
Для нас это большая честь на самом деле, потому что не только мое мнение, но, насколько я знаю, твоя деятельность и твой, как это правильно, видеоблог или YouTube-канал «Выход есть» входит там в топ-5 российского сегмента.
Да, наверное, входит.
Да, поэтому
если вот считать по подписчикам или не знаю, как считать, да, ну да, да.
Вот, хотелось бы немножко, Василий, поговорить с тобой, сказать, о вопросах теоретических, но прежде чем вот задать, немножко коснуться твоего свежего видео, где ты дискутируешь, забыл, с физиком, по-моему.
Не дискутирую. Дискутирую — это когда ты говоришь и тебе отвечают. Тут у нас получается пока что ответа нету, пока что это просто критическое, ну, критическое произведение, критическое, как это сказать?
Наблюдение.
Видеостатья, да? Критический анализ, может быть так. Да.
Но тема, которую ты избрал, крайне сложная. Это альтернативная или зеленая энергетика, которую ты сравнивал с традиционными видами.
Да.
И вот я хотел тебя спросить, как удается подбирать и готовить такой качественный материал? Сколько приходится перелопачивать источников вообще? Вот ты, когда выбираешь тему, на что основываешься?
Дело в том, что тема действительно интересная, и она сложная, потому что, собственно, вот этот физик Дмитрий Побединский, это, наверное, ну, топ, наверное, там, не топ-5, наверное, топовый физик там российского Ютуба, там у него что-то 500 тысяч подписчиков, что ли, как бы для научпопа это очень много, вот, и, собственно, в принципе, он ролики делает, и большинство роликов, как бы, ну, к нему вопросов нет. Но здесь он погорел именно на том, что вопрос альтернативной энергетики — это несколько сложнее, чем рассказать какую-то школьную физику, да, ну, по сути, что такое научпоп? Это когда у тебя есть какая-то научная теория, ну, или что-то новое, там, ученые изобрели, но это очень сложно, и у тебя есть аудитория, да, вот, ну, обыватель, который, ну, совсем, и ты такой вот мостик, который вот это вот как-то упрощает и доносит, вот, и проблема в том, что мостик должен быть качественный, если он неправильно упростит, он донесет не то, что надо, вот, и здесь в чем проблема? Проблема в том, что когда рассматриваешь какое-то простое физическое явление, да, какие-то там черные дыры, гравитация и так далее, там нету экономических каких-то различных интересов, нету политики никакой, и поэтому информацию об этом найти легко. Ты открываешь Википедию, открываешь источники, везде будет написано примерно одно и то же. То есть, ну, если там не открывать какой-нибудь РНТВ, где там
метафизика и мифология.
Мифология, там пирамиды построили рептилоиды. Если вот нормальные какие-то ссылки открывать, то примерно одинаково. С альтернативной энергетикой несколько сложнее. То есть это вопрос не только физики и не сколько физики, сколько экономики и даже политики. То есть говорить о том, что, то есть там вот Германия вкладывает в ветряную энергетику, в солнечную, наверное, это выгодно? Не факт. Может, это просто, ну вот, как вот некоторые теории, да, есть, что они сейчас качают газ, они от нас зависят. Они такие: о, давайте атомные электростанции, ну, у них уже давно атомные электростанции, сделаем более эффективными. Просто у них большинство электростанций работают на газодиффузионном принципе работы, очень небольшой КПД. А у нас же более новые технологии. Кстати, это одна из немногих сфер, где Россия продолжает, может быть, советский задел до сих пор сказывается, продолжает лидировать. То есть мы на несколько лет некоторые вещи быстрее, чем в Штатах и во Франции.
Ну, по газу?
Нет, по атомной энергетике. По атомной энергетике. Вот. Если, допустим, немцы будут переходить от газа на атомную энергетику, то у них получится опять зависимость от России по сырью, потому что в топе добычи урана это Казахстан и Россия, по технологиям и так далее. То есть, и тут, возможно, играет политика. Они понимают, что это не очень выгодно, но им нужен какой-то энергетический сегмент, который не будет зависеть от России. Да? Вот. И это, конечно, ну, не учитывают и научпоп-блогеры, которые занимаются принципиально физикой. То есть им это непонятно. Опять же, экономические некоторые аспекты тоже непонятны. И здесь, разбирая Дмитрия Побединского, я как бы ну, позитивно отношусь как к блогеру. Это, в принципе, уважаемый человек, который, да, очень много хорошего контента делает. И я сам периодически смотрю канал. Ну, так просто вот для общего развития. Вот. Но, тем не менее, здесь, я думаю, в чем его ошибка была. В том, что он это видео делал с партнерами, определенными, да, там какие-то организации, которые вот эту зеленку продвигают. И, скорее всего, он просто не уделил должного количества времени на изучение вопроса и взял за основу их уже готовую какую-то, ну, вот, ну, это вот так вот, да. И, соответственно, они там подмухлевали цифрами, там даже не то чтобы цифрами, там просто неудобные моменты, многие не рассматриваются в итоговом ролике. Вот. Я же сделал более научное углубление, я рассказал про коэффициент такой эры, который energy return of energy invested, то есть энергетический возврат. Вот. И это у него три было ролика, он ни в одном про них не сказал, хотя это для, не только для альтернативной, это вообще для энергетики ключевое. То есть, когда мы разрабатываем какой-то энергетический комплекс, когда мы хотим что-то улучшить, мы должны понимать, насколько это адекватно. И вот этот вот показатель эры, он физический. То есть, мы не считаем в деньгах, которые у нас плавают, опять же, некоторые показатели, они, допустим, может дешеветь, но не из-за того, что энергии тратится на это меньше, а просто из-за того, что эффект масштаба или, допустим, недавно, вот в 2018 году правительство Китая сворачивает программы по солнечной энергии, то есть они какие-то программы доделают, то есть они уже сбавляют. И в связи с этим у них перезатарка солнечных панелей. И солнечные панели как бы на рынке, они просели в цене. Но с точки зрения энергии, если ученые будут именно энергетический анализ делать, они не увидят вот этого проседания. Поэтому этот показатель. Вот, рассказал зрителю про этот показатель. И, собственно, да, работа вышла монументальная. И к твоему вопросу, насколько это тяжело? Тяжело. То есть процентов, я не знаю, наверное, 70 времени – это вот анализ источников. Потому что, опять же, вопрос, во-первых, глобальный, а во-вторых, я в этом вопросе не кому-то там, а претензию предъявляю научпоп-сообществу. То есть здесь уже как бы планка, то есть я не могу ошибаться, то есть потому что это будет, ну, вообще с моей с точки зрения вообще некорректно. Поэтому я очень долго проверял источники, и проблема в том, что большинство источников, они на английском языке. И, в принципе, сейчас язык науки – это английский язык, да, да, любой науки, экономической тоже. Вот. И, ну, это, во-первых, они на английском языке, язык науки – это английский, и еще у них там уже 20-летняя, даже почти 30-летняя история использования этих источников. Естественно, если когда ты хочешь узнать информацию о эффективности какого-то альтернативного источника, тебе нужно смотреть европейские исследования, там, американские исследования и так далее. С этим тоже было достаточно проблема, потому что, как говорится, мой English very bad, но до какого-то уровня письменный английский подтянул, потому что сейчас, конечно, улучшаются сервисы переводчики, там, я помню, там, на заре, там, как в конце 90-х, начале 2000-х, там, текст копируешь, переводчик, ой, мама дорогая, там такое переводилось, ну, вообще непонятно. Сейчас более-менее времена, рода, как-то это все равно, тем не менее, приходится самому это осмышлять, нельзя всю статью засунуть в переводчик, ничего из этого не выйдет.
Безусловно.
Да, то есть максимум можно параграфами какими-то загонять, но лучше отдельно слова только смотреть, словарный запас, и самому вот, понимать. Поэтому и вот этот вот ролик, который вышел вчера, кстати,
да самый свежий.
Кто не видел, обязательно посмотрите, потому что работа стоящая. Вот.
Нет, рекомендую, да, действительно, это интересно.
Она на самом деле глубокая, то есть она по глубине, у нас был просто, у меня на канале был до этого ролик еще один про альтернативную энергетику, он выходил летом. Он более короткий, на более такую широкую аудиторию.
Про зеленку тоже?
Да, тоже про зеленку, но он только более как бы такой.
Солнце, ветер.
Солнце, там очень быстренько все. Ну, здесь же мы углубились в физику, в экономику, привели Только полноформатных, не считая ссылок на какие-то просто источники новости, а вот чисто полноформатные капитальные исследования, 3 штуки было, разбор, угу. 3. Плюс там ссылок, зайдете, там что-то больше 20 штук, я аж запутался, когда вчера публиковал, что я тут поставил, не поставил. То есть цель, конечно, у меня была, ну, во-первых, как бы заявить о себе, ну, я тоже люблю канал Science One и очень хочу, чтобы они как-то, ну, тщательнее следили за материалами, которые они публикуют, да, как-то проверяли их, потому что получается...
Science One — это популяризация Science научных One, знаний, да?
Да, да, это очень, тоже очень крупный канал, вот, потому что они мостик, и огромное число людей просто доверяет вот этому мостику и не будет проверять информацию, то есть она будет думать, что ну, что ну, вот это вот так вот, а оно на самом деле не вот так, поэтому у них большая ответственность на самом деле перед зрителем, и вот как-то хотелось... Вот на это им указать. Надеюсь, они посмотрят и, может быть, сделают какие-то выводы. Вот. А по поводу, по поводу затрат времени, конечно, очень большие затраты времени. Сейчас канал мой функционирует с июля 2018 года. Я таки перешел на профессиональную деятельность. Да? Сейчас я выпускаю свой контент исключительно на пожертвования подписчиков. Если раньше я там на протяжении 3 лет выпускал это в нерабочее время, после работы. А сейчас я выпускаю как основная работа. То есть я по 8 часов, ну, а иногда больше, там, в зависимости от загрузки. Рабочий день не нормирован. Занимаюсь чисто этим. И вот это, вот поддержка подписчиков, во-первых, позволяет много времени посвятить, чтобы анализ был качественный. Во-первых, это позволяет быть независимым ни от Росатома, ни от Роснано, потому что там Роснано там топит за зеленку, Росатом топит за, ну, а как бы вот, ну, а хочется объективной, да.
За традиционную.
Ну, не за традиционную, ну, за атомную за энергетику. За передовую. Да, да. Вот, поэтому и как раз-таки пожертвования людей, как раз-таки именно вот эта вот низовая инициатива, она позволяет
докапываться, подходить, да, до истины,
более, более объективно, да, докапываться. Поэтому, ну, как-то вот так вот.
Добро, Василий, прежде чем перейти ко второму вопросу, он будет связан несколько, на мой взгляд, с такой с тематикой, относящейся к разделу политэкономия. Представим, что занавес упал, нас сейчас никто не смотрит, и я вот любопытствую настолько, задаю тебе прямой вопрос, Василий, но все-таки, на твой взгляд, выход есть?
Ну да, выход есть.
В чем?
Именно этим я и занимаюсь 3 года. То есть цель канала-то какая была? Показать альтернативы современному капиталистическому миру. Поэтому я его назвал, его «Выход есть». Как бы, насколько это было удачное, неудачное название, не знаю, уже поздно. Удачно, бренд удачно, есть, да. Он раскручен, все, уже как бы деваться некуда. Мои ролики чем отличаются от роликов большинства там, ну, оппозиционеров всяких, да, там, либеральных, там, еще каких-то, у них есть там злой Путин, который надо поругать, вот, поругаем, все, вот, вот это плохо. И, как правило, они, ну, не удосуживаются рассказать, а чем будет там после злого Путина, там, Алексей Навальный, к примеру, почему это будет лучше, ну, а где доказательства, да, вот. А я как раз занимаюсь тем, что я показываю, что мне не нравится, затем теоретически, научно рассказываю, почему так происходит, а потом показываю альтернативу. То есть у меня контент аж из 3 частей состоит. Как правило, многие оппозиционеры, хайповые каналы, которые собирают там миллионы просмотров, они вот, вот только первой частью. Вот. Поэтому здесь, с одной стороны, мне тяжелее, но с другой стороны, ну, делать то же самое, что и так делают.
Да, то есть не повторяться. Тяжелее, но интереснее.
Да,
следовательно,
да.
Скажи, Василий, я ошибаюсь или нет? Твой основной метод познания окружающего мира – это научный метод.
Да, да.
Научный
метод. То есть я стараюсь быть объективным. Понятно, что по определенным причинам человек на 100% объективным не может быть, потому что он живет в социуме, он проецирует какое-то свое мышление, какие-то когнитивные искажения у нас всегда есть.
То есть ты хочешь сказать, что все-таки субъективный идеализм, он присущ и сегодня?
Я не скажу, что субъективный идеализм. Ну, какая-то субъективность, да, она есть. И когда, то есть, говорят, вот у нас тема есть такая популярная у ученых, так скажем, ну, либерального толка, да.
Буржуазного.
Буржуазного, либерального. Они говорят, наука должна быть вне политики. Наука, короче, с политикой никак, это совсем разное, ну, как бы, марксисты над этим смеются, потому что, ну, невозможно, что науку вне политики, она в любом случае ученые живут в обществе, на них это общество влияет, им выдают деньги никто иной, как государство, которое на одни цели выдает больше, на другие меньше. Поэтому у нас, допустим, Институт экономики был в ноябре в Москве на конференции. Вот когда у Семина я был в гостях, я ездил не просто так, я ездил еще на научную конференцию по экономике. Ну, собственно, меня на вот эти вот деньги, выделенные на вот эту конференцию, меня, в принципе, и привезли, то есть помогли мне совместить одно с другим. Вот. И там Институт экономики России, там от советских времен корпуса штуки 4. И вот там работает один, 3 заморожены вообще, ну, полностью. Четвертый работает первый этаж, обогревается какими-то такими вот обогревателями. То есть отопление полное, не там на третий этаж поднимаешь, все, там уже зима, короче. Ну, то есть актовый зал, ну, видимо, в том здании нету. Все, это вот финансирование экономики. То есть экономисты, они никому не нужны. Зачем? Ну, там Чубайс или Миллер лучше знают, куда деньги вкладывать. А вот экономика такая, чтобы на 10 лет. То есть там сидели, понятно, в советское время какие-то плановики, которые что-то думали, что-то разрабатывать. Сейчас это не надо. Это к вопросу о том, насколько сильно государство на науку влияет.
Стоп, Василий, но ты говоришь, если в советское время там сидели плановики, они в первую очередь обслуживали экономику социалистическую, то есть плановую, было плановое хозяйство.
Да.
Нынешняя модель экономики, но у нас, вот я сколько раз слышал, что у нас какая там капиталистическая модель, значит, там компрадорская, сырьевая, периферийная, ну, отсталая в большей степени.
Ну, можно так сказать, полупериферийная, тогда будет, наверное, более уместное сравнение.
То есть это по факту у нас полупериферийная ресурсная экономика, там экспортно-ориентированная, а в стране все равно правит бал финансово-кредитная или, как сказать, монетаристская политика.
Она,
которая...
не сказать, чтобы правит бал, то есть здесь надо понимать, что есть, когда мы смотрим состав ВВП, мы всегда видим сферу услуг, мы видим там финансовый сектор вот этот раздутый, потому что там спекулятивные деньги ты вложил, отдал туда-сюда.
В том числе инвестиционные.
Да, никого, ничего не произвел, у тебя проценты растут, прибыли, ты эти деньги переодалживаешь, перезакладываешь, и как будто бы вот. Но и мы смотрим в этом, значит, в этом всем разрезе, смотрим, доля экспорта нефти, там, ВВП, там, ну, там, 15%, ну, к примеру, я сейчас не вспомню, надо смотреть, но небольшая, и ты думаешь, о, так от нефти не так уж и много зависит, но это все ошибочно, ребята, потому что ВВП именно, да, от нефти именно ВВП небольшую долю, но дело в том, что на каждого нефтяника, который работает в реальном секторе производства, по 10 человек в вспомогательных секторах, парикмахерские, продукты, детские сады,
транспорт,
учителя,
там,
да,
связь.
да. И вот если вот этот один не добывает нефть, вот эти все 10, они под нож уходят. Что, собственно, у нас в 2014 году произошло? Цены на нефть обвалились, нефтедоллары убавились, хотя вроде как, ну, от экономики там 15%. Ага, вот эти 15 чуть-чуть ужались, у нас вся вот эта сфера услуг так схлопнулась, мама не горюй. Вот, поэтому это ложное предположение, что у нас финансовый сектор, он над остальным капиталом нависает. Нет, у нас здесь надо полагать, что, во-первых, вот классика, да, там «Капитал» Карла Маркса, многие говорят, что да что его читать?
Устарело, да?
Да, это все было 19 век, это производство там каких-то, блин, колес, автомобилей, каких-то шпал, да, блин, сейчас правят...
Шерсти там изделия.
Да, сейчас правят банкиры, а вот это вот производство...
Цифровая экономика.
Никому не нужно. Ребята, это на самом деле, вот это не устарело, потому что это все продолжает актуальным быть, потому что производственный сектор, он главный. Ну, у меня, кстати, был ролик небольшой, там тоже человек рассказывал, что как, типа, Маркс устарел, и давайте у нас будут вместо капиталистов держать нетократы, типа новый класс придумал, типа держатели сетевых ресурсов, а все остальные будут консюмериат, от слова потребитель. Но это вообще никакой критики не выдерживает, ни марксистской, ни просто экономическое его выступление. Я его разобрал, называется «ТТХ на страже лженауки», «Фрики от экономики», кстати, 20-минутный ролик.
«Фрики от экономики».
Да, и если вот если тебе понравились такие обзоры плотные, по 20 минут, вот там плотный обзор, и там как раз про вот это. Вот, на вопрос, что финансовый сектор, он давлеет, да, у нас помимо капитала был еще Ленин, да, в начале 20 века, который написал «Империализм как высшая стадия
капитализма». И вот он эпохальная там, работа.
Да, это на самом деле очень крутая работа, но опять же, она очень такая там, по много раз описывается одно и то же, то есть она объемная, но там как раз пруфы, факты, все отлично, и она дает понимание, каким образом финансовый капитал на самом деле относится с производством. Он не поглощает его, он, потому что производственное – это основа.
Ну да,
вот. Основа. И вот это в той работе, в принципе,
материально
показывает.
Кстати, Василий, если коснуться вот еще раз работы Ленина, то некоторые, значит, левые теоретики или проводники говорят о том, что вот в то время это было актуально. Сегодня вот такого, ну, условно говоря, там, ну, Ленина нет, вот такого труда нет, вот нету той теоретической работы, которая смогла бы объяснить, а что сегодня происходит. Поскольку ее нету, не могут оттолкнуться как будто бы от какого-то фундамента, там, от какого-то камушка. И типа одни говорят, что вот классика остается классикой, другие говорят, нет, времена изменились, производство все равно в основе, но сама модель экономики несколько изменилась, ее лицо изменилось, там, значит, какие-то поколенческие особенности. И вот нам никто не объясняет, что у нас на сегодняшний день есть, чтобы двигаться дальше. А чтобы двигаться дальше, нам надо понять это. Как ты к этому отнесся, Василий? Мог бы ты через некоторое время написать такой фундаментальный труд, чтобы мы от него оттолкнулись и разобрались бы, какая сегодня экономика, что в мире и что будет?
Ну, на самом деле, надо понимать, что я сейчас, как там, без двух месяцев, полгода, как профессиональный, да, революционер, можно сказать, то есть я занимаюсь этим уже профессионально, то есть мне люди деньги дают для того, чтобы я 8 часов в день этим занимался. И тут надо понимать, что так или иначе у каждого человека, коли он развитием рабочего движения, неважно, рабочей теории, пропаганды или практической какой-то, да, деятельности профсоюзов, коли он занимается, у него все равно есть какая-то специализация определенная. Более-менее, конечно, таких жестких границ нет, но специализация есть, да. Если мы посмотрим там на Владимира Ильича Ленина, да, то он занимался прежде всего внутрипартийной работой, да, то есть без его участия не смогла бы сформироваться та система, которая выросла, да, в
архитектура
партию, архитектура партии была бы другая, то есть он организовал, и он занимался глубоко теоретической работой, то есть двумя. То есть понятно, что профсоюзными практиками он, возможно, в самом начале занимался, потом он отошел, потому что, ну, физически нельзя все совмещать. Вот. Также у меня сейчас я занимаюсь теорией и рассказывая какие-то небольшие кусочки экономики, небольшие фрагменты, я анализирую прежде всего современную теорию. Конечно, я ставлю некоторые мостики, провожу между современной и классической теорией, да. Я для себя многие вещи делаю для себя. То есть мне самому интересно, насколько вот это актуально сейчас. И цикл роликов у меня был, да, ответ вот админу, когда вот Семин,
да,
дебатировал,
да,
с вот админом, и вот админ позиционируется как там лучший правый экономист Ютуба, вот, что он типа там с цифрами, что все остальные только могут там, ну, колбасы не было там, да, а вот это вроде цифры, все научно там и так далее. И мне просто было интересно его разобрать просто для себя. И я, кстати, не ожидал, что такой отклик, потому что отклик большой, потому что работы на самом деле они тоже сложные, тоже подробные, но людям вот как раз понравилось. И это было просто для внутрикоммунистической среды некоторое такое большое событие, потому что вот эта критика, она иногда заставляет задуматься, ну, может, все-таки там что-то неправильно, да? Тут ты, во-первых, проверяешь себя, а во-вторых, ты как раз-таки нащупываешь вот эту лесенку к новой теории. Ты проверяешь себя, ты отвечаешь на вопрос, а какие предсказания там или тезисы или методы борьбы актуальны сегодня, а какие нет. Вот. И по сути, на канале я эту работу веду вот такими небольшими шажками. Сказать, что я там напишу труд как Ленин, я не знаю, я очень скромный человек, поэтому я не буду закадывать. Но сейчас я эту работу веду, то есть у меня некоторое такое сочетание пропаганды вроде как широкое, то есть я беру иногда более широкие темы, иногда более узкие. Вот, и я учусь сам и учу зрителя. Меня спрашивают часто: «Василий, а где вы учились?» Вот, и я как-то не очень хочу отвечать, где я учился, потому что все, что есть здесь, это самостоятельное познание, это после университета уже работа сверх того, что было в университете, вот и все.
Перебью на секунду, Василий, и таким образом, на твой взгляд, какова оценка или востребованность самообразования?
Не ответил на вопрос, извиняюсь.
Извини, так какой?
про вот эти вот вообще настроения, что нету труда, что нету теории, мы не можем оттолкнуться.
Да, да, сегодняшний день.
Вообще это рациональное, то, что эти настроения появились, это уже хорошо. Просто лет 10 назад это вообще, вообще никто...
не было.
Вообще
да.
вот вам да, Ленин. Все, вперед, все. А потом, вот когда как бы лбом об стену, вот 10 лет, ну вот уровень рабочего класса, он падает, уровень жизни падает, да, рабочего класса, напряженность в обществе увеличивается, нарастает.
Да, социальное напряжение.
Социальное. Да, а рабочее движение, оно где-то вот как было, так и есть. Оно, и начали люди понимать, что, возможно, это надо пересматривать.
Трансформировать.
Да, трансформировать. И это то, что мы осознаем эту проблему, это уже очень хорошо. Угу. И там вот Олег Двуреченский выступал, говорил, нужна теория. Там Клим Жуков выступает, говорит, нужна теория. Это я вот двумя руками за, действительно, она нужна. Вот. И разработка, опять же, ну, мной, она так пока что сумбурно ведется, потому что у меня все-таки есть большое количество зрителей, которым нужна еще пока что более общая теория, нужно, мне приходится какие-то узконаправленные темы совмещать с какими-то такими хайповыми темами. Ну, там, я вот в прошлый раз выпускал ролик, там, 10 минут о коммунизме, который,
да,
в принципе, просто вот с философско-идеологических,
да,
просто,
что доступно,
это такое, да, просто вот так вот, просто люди, да.
Просто и, о сложном, доступно,
да, 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 просто, чтобы такая немножко разрядка мозгов происходила, да, вот, и поэтому... Поэтому, в принципе, работа над этим ведется. Также у меня был стрим чисто для своих. То есть, стрим, понятно, что там 2 часа, ну, не люди со стороны, они не будут смотреть. Будут те, кто хочет разбираться в экономике, хочет разбираться очень подробно в этом. Был у меня стрим «Рабочий класс в 21 веке».
Да.
Вот. Долго, может быть, вру, может, не на 2 часа, может, на час с копейками, но работа, где я как раз-таки, исходя из современных источников статистики, показывал динамику пролетариата, что происходит с пролетариатом, и тот тезис там Двуреченского Олега…
В поисках пролетариата.
Да, да, о том, что у нас все меняется, и давайте теорию адаптировать, он действительно верный, потому что у нас все меняется. И в этом плане не правы какие-то вот такие ортодоксальные люди, которые говорят, да, у нас промышленного пролетариата в России мало, ну вот там, вот в Китае он там растет, там… Это не совсем так. Он и там не растет, потому что сфера услуг раздувается везде, в том числе в
экономика сервиса, да?
Да, да. Это неизбежный процесс, в принципе, объективный. Да, это в принципе неизбежный процесс.
Неизбежный.
Даже
да.
Не при капитализме. Это тоже, когда Советский Союз только начинался, на каждого рабочего, занятого там в материальном производстве, было мало, мало. Ну, может, там 2 человека, 3 там. Потом по мере урбанизации, по мере усложнения общества тоже, по-моему, к концу Советского Союза там что-то даже норма была на одного работника 8 или 9 вот, детсад, поворота, все, это как бы нормально.
Угу.
И это получается объективный вывод из того, что происходит в экономике, а происходит автоматизация, несмотря на некоторые откаты при капитализме, то есть при социализме, то есть этот процесс будет еще быстрее идти, потому что сейчас…
Автоматизация, ты имеешь?
Да, автоматизация.
Роботизация.
Да, норма прибыли понижается, капиталисты такие, о, что-то неприкольно.
Где есть
Вьетнам, а вот есть Индонезия, поехали туда. Раз, они переносят это производство. Раз у них норма прибыли, то есть получается они…
За счет чего, Василий, увеличивается норма прибыли? За счет понижения оплаты труда индонезийцам и вьетнамцам?
Да, да, да. Просто за счет того, что… Автоматизация, когда у тебя автоматизация, у тебя очень много вкладывается в оборудование и очень мало людей на производстве.
Угу.
И таким образом оборудование, оно само по себе, это как бы основные фонды, ты их купил, они у тебя в производстве, ты их равными частями разделил. Ну, допустим, у тебя принтер, грубо говоря, вот такой бытовой пример, принтер, ресурс 20 тысяч страниц. Ты берешь одну страницу текста. Стоимость принтера делишь на 20 тысяч, у тебя амортизационное отчисление на каждую страницу, ты закладываешь стоимость 3 рубля. Вот. А вот оператор, который у тебя будет работать за этим принтером, ну, допустим, какая-то копировальная там студия, да, девочка, вот, у нее есть зарплата, которая также разделяется на количество этих, вот. И ты к этому прибавляешь прибыль. Так вот, прибыль, она, по сути, дается операторам. Это сложная такая вещь, ее, конечно, многие буржуазные экономисты говорят, это не операторам, это процент за организацию производства капиталиста. И здесь я вот, кстати, тоже хочу этот вопрос разобрать, потому что он на самом деле интересный. Ну, давайте встанем на ихнюю сторону, да, почему нет? Вот доказательство, что типа это вот тут написано, это вот не канает, забудьте про это доказательство. Это нехорошо с точки зрения агитации. Но подытоживая с принтером, если у нас девочка не работает, то у нас принтер как бы, он стоит, он бесполезный, должна девочка работать. Вот, и чем больше таких девочек и чем меньше принтеров, тем больше нормы прибыли можно накрутить. Нет. Потому что принтер – это мертвое железо. Ну, как бы он сколько есть, это даже не политическая экономия марксизма, это обычный эконом-анализ. Возьмите учебник по экономии, и там будет написано, что амортизация прибыль не дает. Она раскладывается равными частями на количество товаров. Поэтому, когда капиталист в Америке в 60-е и 70-е годы, к примеру, когда было на подъеме рабочее движение, когда зарплаты увеличивались, ему приходилось в этих условиях вкладываться в станки. Зарплаты высокие, надо как-то прибыль. Потом, значит, ситуация меняется, рабочий класс редеет, организация профсоюзов редеет. Кстати, тоже видео разбирал, прям очень корреляция, прям видно, что у них количество профсоюзов тоже падает. Вот. И с этой связи, а почему бы не понизить зарплату рабочему? А вот этот станок, который вот сломался, новый не покупать. Ну и вот так вот происходит. То есть получается, капитализм, он в развитии периодически откатывается назад для того, чтобы получить прибыль. Он, конечно, процесс автоматизации не может остановить полностью, потому что как-то не мухлюй зарплатой с рабочими вьетнамскими, все равно рано или поздно кто-то потом сделает станок, это все равно будет выгоднее, чем вот эти рабочие, все. Но, тем не менее, вот такие
капитализм
вот...
Капитализм равно... прибыль, или главное при капитализме,
да, это главное прибыль.
И ради этого идут все эти изменения.
В 80-е годы это такой был ключевой момент, наверное, для экономики вообще мировой. Это как раз-таки приход там Маргарет Тэтчер, либеральные реформы. Да.
Рейгономика, забастовки шахтеров. Закрывали шахты.
Вот это был как раз тот момент. Многие левые часто немножко ошибочно связывают ухудшение положения рабочего класса с развалом Советского Союза. На самом деле Советский Союз развалился в 91-м, а ухудшение уже в 80-х пошло.
Да.
Почему пошло? Потому что, во-первых, перенос производства, автоматизация сказалась, и перенос производства. То есть,
глобализация.
Да, глобализация сказалась. Начали перенос производства делать,
более
у людей, рабочие места начали сокращаться.
Точно.
Больше конкуренции на рабочее место – значит, с рабочего можно вить веревки. Соответственно, все. И вот те профсоюзные действия, те через официальные партии либористов, которые раньше английские рабочие могли продвигать, они уже все. Либористы приходят в парламент, говорят, мы от рабочего класса, мы хотим ввести там прогрессивный налог или увеличить налог. А им говорят,
правящие круги.
А за вами кто стоит? Да. Вот эти, которые без работы сидят и... Нет, вы не будете. Ну и все, из 80-х годов все меньше начали социалисты набирать в Англии. В Германии была мощнейшая партия социал-демократическая, которая, она где-то в начале 90-х начала сдавать. И также Швеция, Финляндия, все тоже, все плохо. Я делал у себя в группе обзор.
Там про это расскажи, потому что у многих наших, Василий, шведский, точнее, скандинавский социализм,
он тоже
это предел мечтаний, что к этому надо стремиться.
Дело в том, что у него была планка больше. И он тоже деградирует, то есть у этих было не такие завоевания сильные, поэтому уже видно, как они скатились, а эти скатываются, но пока что там еще хорошо. Вот и все. По сути, скатывание такое же. У них социал-демократы выиграть парламентские выборы уже давно не могут, потому что нету вот этой опоры низовой в рабочем классе.
Да.
Это первый момент. Второй момент, они не могут выиграть их потому, что у них программы такие себе уже. То есть там туда очень много правых перекочевало течений. У них социал-демократы, если они раньше говорили о том, что в принципе, несмотря на то, что у нас многоукладная экономика, есть рыночная экономика, есть государственный сектор.
Смешанная такая.
Да, раньше у них в программе, вплоть до того, что раньше в программе у них заявлялось то, что с течением времени мы будем строить полную плановую экономику, то есть эволюционно через реформы будем строить настоящий социализм. То есть не капитализм человеческий, а настоящий. В партии было... Теперь этого нету. Вот. То есть деградация идет везде, на самом деле. Вот. Так что, как-то вот такие пироги. Вот.
Это как, извиняюсь, профессор Попов учил в диалектике. Значит, если эти наступают, эти отступают. Значит, и у вас все уменьшается, и права, и качество жизни. Если хотите лучшего, то тогда диктатура пролетариата должна наезжать на диктатуру буржуазии.
Если вы не сопротивляетесь.
И свои завоевания.
Все правильно.
предпосылки для развития левого движения, на твой взгляд? Что должно происходить, чтобы в обществе, ну, не знаю, пробуждалось классовое сознание, все больше людей обращалось к каким-то знаниям, чтобы попробовать разобраться, что происходит? Вот мы недавно снимали, ну, такой небольшой ролик, посвященный 7 ноября, день Октябрьской соцреволюции. Несколько митингов было, народу было не очень много, день был морозный, холодный, но тем не менее я был удивлен тем, что на, допустим, вечерние митинги на площади Ленина была молодежь, причем молодежь немногочисленная, но молодежь, которая апеллировала к трудам гигантов, к Ленину, к Энгельсу, к Марксу. И люди молодые, там ребята, сколько им там лет, 20 с копейками, рассуждали о том, что, вот, говорит, для меня, вот я своего будущего вот при таком строе не вижу, хотя я еще молодой, я не вижу. Поэтому я вынужден заниматься, ну, условно, революционной работой, выходить на агитацию, на пропаганду, чтобы что-то изменить. Вот на твой взгляд, какие, что за предпосылки должны возникать, чтобы левое движение больше организовывалось, чтобы классовое сознание пробуждалось, чтобы все больше и больше людей понимало, что никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой.
Ну, предпосылки, они на самом деле есть. То есть объективное положение рабочего класса, оно ухудшается. Не только в России, ну, во всем мире. Значит, недавно в Штатах была новость, что проводили опрос среди молодых американцев. И вот как раз среди молодых американцев, дело в том, что молодежь от 20, там, от 20 до 30, ну, условно говоря, это уже новое поколение, которое не смотрит телевизор, которое сложно зомбировать, потому что в Ютубе и в интернете, конечно, есть тоже конкуренция, есть проплаченные сайты, есть люди, которые профессионально ведут агитацию. Там все равно тяжелее промывать мозги, чем это делать по телевизору. И вот молодое поколение Америки, больше половины, 52%, высказалось за социализм. То есть и это в Америке, то есть в ведущей капиталистической стране.
Которые не жили при социализме.
Да, в богатейшей стране. Да, там единственное стоит понять, что многие, многие под социализмом подразумевают, допустим, социал-демократию типа Швеции. Некоторые там отвечали, ну, некоторые за коммунизм, некоторые за социализм, да, кто-то не совсем понимает, но сам факт налицо, что понимание того, что капитализм – это система, которая себя изживает, он уже появляется. То есть, если раньше любой кризис… кризис, временные трудности, 2 года, все, опять будет делать, будем делать бизнес. Сейчас, значит, это, в принципе, в общественном сознании изживается. В общественном сознании понимание вот этой американской мечты уходит. Вот, как тут, так и у нас. То есть, объективные причины, чисто экономические, они созревают, но… они будут созревать еще долго, и они созревают, я бы так сказал, не полностью. То есть у нас, грубо говоря, профсоюзная работа, допустим, она буксует. И буксует она не только потому, что профсоюзное движение, как оно было, да, оно в основном заточено под материальное производство, под крупное материальное производство.
А это означает под промышленное производство.
Да, под промышленное. То есть даже те методы забастовки, они в мелком товарном производстве, ну, не очень работают. Вот я, допустим, работал до июля 2018 года в рекламном агентстве, и как бы там бастовать, то есть когда задерживают зарплату, при том, что я работал как бы в офисе, не на производстве, я видел, где деньги, сколько примерно, у меня программа 1С, я вижу, сколько приходит, сколько уходит, не так, как бухгалтер, но вижу. Я вижу, как живет директор, что он там периодически, да, вот вроде как капиталист, что он там из дома еду себе приносит, а я хожу в столовую за 200 рублей в день кушаю. То есть, ну, как бы, то есть у меня зарплата, ну, осталась такая, как константа с, там, с сытого 16-17 года, он ее не может убрать, потому что проблемы начнутся, а у него прибыль уменьшилась, и он у него, получается, классический пример в кризис, когда мелкая буржуазия, она зачастую хуже, чем некоторый пролетариат живет. Вот. Так вот, в чем суть? Нету денег. И что? И как бы их нету, вот посмотри в программу, нам люди не платят, где я возьму? Если я устрою забастовку, деньги не появятся, предприятие разорится, и я их буду очень долго еще получать. И, допустим, когда какие-то задержки, там, 5 дней, там, или 10, там, и так далее, то есть производство выплачивается в первую очередь, потому что производство не видит компьютер, а они думают, что у нас есть деньги. И они, кстати, бастуют, ну, не то, что бастуют, они не выбивают повышение условий труда, не выбивают каких-то там каких-то поблажек себе, как правило, да, вот таким протестным путем. Они протестуют только когда вот идет задержка по зарплате. То есть, но это уже заслуга, потому что многие даже тогда не решаются. То есть они просто вот останавливают работу, там, садятся попой дружно всей бригадой на эту. Вот. Но, тем не менее, у нас в офисе такая штука, ну, не проходит. И если я остановлю работу, я понимаю, что, ну, деньги от этого не прибавятся. Он их ниоткуда не возьмет. Нету денег у предприятия.
Физически.
И, да, и когда мы говорим о... И таким случаем получается, что я как бы убежденный коммунист, но по факту в практической ситуации мне приходится идти там на сотрудничество с буржуазией, помогать, попытаться начинать обзванивать должников, чтобы эти деньги с них выпить, чтобы он мне эти деньги заплатил. И на самом деле эти же события, они мелкую буржуазию революционизируют, это во-первых. Во-вторых, они приводят к тому, что, опять же, повторюсь, в мелком производстве вот это вот профсоюзы, это тема такая непробиваемая. Хотя, с одной стороны, чем коллектив меньше, тем легче объединиться. Да, чем предприятие меньше, тем сильнее работодатель боится, допустим, официальных там жалоб в Роструд.
В надзорные
там,
всякие.
Да, когда большое предприятие, ну, там свои люди, ну, нормально, они договорятся. А у этого нету денег. Он чиновников налоговых боится как сильнее, чем мы с вами, потому что, ну, постоянно налоги же, пресс идет и так далее. Вот. Но проблема организации в маленьких, она есть. Парикмахерская там на 3 человека. Ну, какой там профсоюз? Ну, тебе скажут, девчата, ну, нету денег там и так далее. Понятно, что есть ситуации, в которых у работодателя есть деньги, но он не хочет повышать зарплату. Да, можно. И, кстати, вот в Забастком, вот у нас есть в Приморье ребята ведут статистику, и по их утверждениям большинство выигрышных профсоюзных компаний – это как раз-таки компании в мелком бизнесе. Вот. И в мелком бизнесе, потому что там действительно легче наехать на работодателя. Вот такая вот диалектика. С одной стороны, бывает как бы и непонятно, как наезжать, денег нет, а с другой стороны, выиграть-то в маленьких легче. Вот, это первый момент. Второй момент. Объективно человек занимается профсоюзной деятельностью тогда, когда нету других вариантов. Вот мы делали опрос, я думаю, ты посмотришь, и ребята посмотрят, если еще не видели, на канале Семин, на соцопрос профсоюзы. Там у нас я опрашивал людей в Хабаровске, Андрей Рудой опрашивал в Нижнем Новгороде. Евгений со Station Marks в Москве и даже в Нью-Йорке опрашивали. И нью-йоркцы там вообще молодцы, мне понравилось уровень их вообще...
Нью-йоркцы, все американцы?
Американцы очень хорошо выступили, очень многие знают, что такое профсоюз, зачем он нужен, вообще уровень, все-таки вот отсутствие вот какого-то советского прошлого, когда за тебя все сверху делали, и, ну, у них просто этого не было, и они привыкли бороться, сами. Для них бороться это нормально, то есть, если у нас на улице спрашивают, что такое профсоюз, тебе в больше половины случаев говорят, ну, это шампанское, там, детям путевки, там, то есть, в Америке, это что, бороться за... То есть, они научены, за там, права, там все, от заводов, блин, Илона Маска, где там мексиканцам не платят зарплату, до всяких там предприятий Форда там, и General Motors, там все прям научены, там вообще рассказывать, они себе сами про профсоюз расскажут больше, чем мы тут с тобой знаем. Вот. Так вот, объективное... для того, чтобы профсоюзное движение расцветало, должны быть объективные условия, тебя должны припереть к стенке, то есть пока у тебя есть вариант сменить работу, да, ты открываешь там какой-нибудь сайт по вакансиям, смотришь, могу сюда уйти, могу сюда. Зачем я буду конфликтовать с работодателем? И, собственно, мой опрос это выявил. Люди также говорят. Ну,
здесь в Хабаровске.
Да. И это нормально, то есть это психология так работает. Даже если ты убежденный коммунист, скорее всего, ты попробуешь сначала пойти договориться с работодателем. Да. Да, ты говоришь, ну так-то, я работаю там. Ну, условно, 3 года, да, можно ли мне какую-то прибавку? Ну, по-моему, я заслужил. Тут, значит, в зависимости от работодателя. Да, нет, если он там говорит да, ну все, вопрос решен. Если говорит нет, ты такой, плохо. Значит, приходишь к себе, начинаешь думать, начинаешь открывать вакансии. Можно ли куда-то убежать? Потому что конкуренция между предприятиями, она в принципе есть. И для того, чтобы переманить какие-то опытные кадры, тебе иногда готовы доплатить там больше. Все, и ты перебегаешь.
Василий, особенно в наших условиях, где концентрация квалифицированных рабочих не такая высокая, как в Москве и в Питере, она здесь особенно актуальна, потому что рынок небольшой, народу...
Да. Тут даже вопрос квалификации. То есть ты можешь быть просто каким-нибудь менеджером по продажам и плевать, что у тебя там диплом какого-нибудь физико-ядерщика. Просто у тебя есть опыт, у тебя есть наработка именно в этой сфере. И тебя, в принципе, возьмут с руками и ногами. Вот. И вот эти вот два... Пока вот эти две вещи работают, профсоюзное движение никто не развивать не будет. Ну зачем? То есть люди смотрят там Константина Семина, они говорят, да, капитализм – это зло, ну... Но они приходят на работу, если у них работодатель двигается. Ну как, зачем? А как я буду? Ну вот, нам нужно вот это. Вот хорошо. Ты все, профсоюз ты не сделал. Ну, как бы. То есть вот эти вот факторы, то есть профсоюзное движение начнет развиваться тогда, когда давление будет еще больше. Оно уже начало развиваться. Да, у нас есть примеры крановщиков, и это пока что такие единичные случаи.
Вот. А скорая помощь бастовала, Василий, в Благовещенске, по-моему, не так давно врачи скорой помощи.
Да, забастовки идут, и тут про забастовки, это, наверное, можно там отдельно говорить, чисто
может
теоретически,
быть, мы с тобой
это долго,
мы
да,
сделаем.
Может быть, мы посидим,
хорошо,
проанализируем хорошо. Те примеры, поймем, почему в каких-то отраслях бастуют, а в каких-то нет, там везде есть свои нюансы. Что касается по развитию рабочего движения. Да, правильно ты сказал, что у нас нету сейчас особо теории. То есть, если мы организуем партию, у нас должна быть какая-то теоретическая основа. Просто сказать, что мы там марксизм-ленинизм проповедуем, ну, это все делают. То есть, там и РСД, да, там Российское социал-демократическое движение, и РРП, и там Ротфронт, ну, как бы все за марксизм. Ну, да, есть отличия. Некоторые там в троцкизм больше, некоторые в сталинизм. Ну, а программы нету четкого понимания, что нужно, какие цели, сколько надо людей и так далее. Нету теории.
Теория должна основываться, базироваться на экономике, да, на сегодняшнем.
Она должна базироваться на экономическом исследовании.
На фундаментальном, да.
Да, и, конечно же, на экономическом, на политическом анализе. Все верно говорит Олег Двуреченский там и Клим Жуков, все правильно. Надо понять общество, в котором мы живем. Я единственное только немножко не согласен с тем, что, допустим, Олег Двуреченский говорит, мы сейчас будем делать куча корреспондентских пунктов, дескать, Ленин жил 100 лет назад, тогда информации было мало, у него голова большая, он сделал.
Типа Кружков?
Нет. Ну да. А сейчас в наш век цифровизации информации очень много, экономика там в 100 раз больше. Мы не можем такое количество информации объяснить. Нам нужен коллективный Ленин. Там, ну, из 10 человек, я скептически отношусь к этому, значит, информации много, ее зато найти легче. То есть, если Ленин там или там Маркс, ссылки, это приходилось идти в библиотеки, приходилось идти в архивы, и эту литературу все подымать, это все выписывать на полях, это все
ночами
переписывать.
Работать.
Целая история. Сейчас милое дело. Ссылочку. Раз. Информации, ну, ее стало больше, но она-то более структурирована сейчас. Сейчас огромное количество всяких статистических, там, World Database, там, допустим, сайт, там все можно, от парникового эффекта до количества лесов, до того же рабочего класса. Я же про рабочий класс писал, мне не пришлось идти в архив, мне не пришлось идти на завод, там, не знаю, допытывать у рабочих, как они живут. Все есть, это экономическое. Понятно, что эта статистика, она может быть где-то не совсем актуальная, она может быть где-то с приукрашиванием. Тем не менее, оценить тенденции она позволяет. Вот. И опять же, надо понимать, что статисты, допустим, если это статистика там... Центр по развитию малого бизнеса США, конечно, им хочется приукрасить, и они иногда мухлюют. Я рассказывал в некоторых моментах, как увеличение порога, то есть раньше у них малый средний бизнес считался 250 до 250 человек, потом они где-то в 80-х подняли до 500.
Да, что за малый бизнес такой?
Да, это империя просто, это вообще империя сетевая большая. Вот, потом они подняли до 500, и у них по статистике, малый бизнес как будто вырос. Понятно, что вот такие мухляжи, они есть. Но, тем не менее, они все равно в рамке научной процедуры, в рамках статистики, они сильно не могут мухлевать. Это все видно, как это все развивается.
Это как вот в России, вот у нас в России, я не знаю, где в Росстате или нет тоже, например, как снизить количество бедных в России? Ну, надо там какие-то показатели поднять среднюю норму, уже показать, что реально это стало их меньше. А почему? То есть по факту их меньше не стало.
На самом деле это не смешно, это так и делается. Недавно выходила на Рабкоре статья Сергей Ларионов, есть такой публицист, он публикуется на
Горлицкого.
Да, на Рабкоре. Очень делает хорошие статьи. Я недавно про Гонконг перепост делал информации с комментариями.
Там про забастовки, вот ситуацию в Гонконге или нет?
Не про забастовки, про уровень жизни там и все остальное. Вот. Дело в том, что либералы, когда говорят, смотрите, Гонконг, вот минимизируем влияние государства на экономику, смотрите, рыночек как делает, ВВП вырос. Вот. А начинаешь кроме ВВП, потому что ВВП что это такое? Это количество денег, которые вращаются. Как они вращаются? Там может вот сидеть два крупных дядьки, банкира, и эти деньги вот так могут вращаться, и в ВВП это как бы вот так. Но здесь сидит 10 голодных китайцев, и как бы, ну вот, с точки зрения ВВП будет рост, а с точки зрения социальной напряженности и реального уровня жизни это как-то вот. Вот, и там хороший материал. И у него был недавний материал тоже про абсолютное обнищание. Он пытался разобраться, действует оно или нет. Это на самом деле вопрос, который очень сложно доказывается. Очень много дыр в статистике, очень много всяких поворотов и изворотов. И это единственный вопрос, который пока что сложно доказать. Если концентрация бизнеса, я не знаю, почему тот же вот админ пытался со мной дебатировать, ну, мне отвечать именно на этот ролик, потому что там без вариантов это все легко доказывается. Если концентрация малого бизнеса, легко доказывается. Если относительное обнищание, то есть увеличение, ну, относительное обнищание, да, индекс Джини, неравенство, все это растет, это тоже доказывать не надо, это все есть. То абсолютное обнищание, тут надо немножко потрудиться. Они говорят о чем? Ну да, неравенство растет, да, у бизнеса в общем количестве активов у бизнеса он возрастает, ну, в каждом товаре с течением времени у нас получается, что доля прибыли возрастает, а, ну, доля прибыли, доля на основной капитал и так далее, а доля на зарплату все время понижается. Но либералы как говорят? Ну да, она понижается, но из-за того, что производство большое-большое, вот iPhone, это там телефон за 5 тысяч можно купить, там рабочий класс все равно живет лучше, чем 100 лет назад.
Потребление
растет. Да, выросло, да, да. То есть все равно потребление растет. И с этим, да, надо спорить. Так вот, у него недавно выходил материал, где он с помощью данных тех же ООН, они отслеживают уровень бедности, показывал, что вот, дескать, уровень бедности-то он снижается, если смотреть там $1, по одному доллару. Но $1, извините меня, дети в Конго, в шахтах, которые кобальт, за $2 работают. Это ребенок. Ну, мужчина, понятно, он за $2 не будет, ему придется платить там 3-4, может быть. То есть в Конго, в беднейшей стране, $2, и это не суточная норма семьи, это только ребенок домой $2. То есть папа может там пахать огород, что-то продавать, мама еще по-любому где-то работает. То есть реально, ну, долларов 10 как минимум. Они меряют по $2. Ну, конечно, у них уровень бедности будет снижаться, потому что людей, инфляция идет, и людей, которые живут на $1, их количество падает, но не потому что ситуация улучшается, потому что просто это уже такие деньги никто не получает. И вот он смотрит по показателю $5, а количество людей, живущих на $5, повышается. То есть бедность растет. Ну, вот такие вот уловки, да, их, конечно, надо анализировать. Ну, и возвращаясь к теории и к практике, да, я сейчас в основном теорией занимаюсь, и, скорее всего, в профсоюзной работе активной вы меня, наверное, никогда не увидите, потому что я сейчас по профилю поэтому развиваюсь, хотя навыки, которые позволяют мне сейчас вот с тобой дискутировать, да, без подготовки, непрерывно, час, там, практически без запинок, они на самом деле очень хорошо работают и на улице, и с людьми, и так далее, и в каких-то дебатах, ну, конечно, и эти же навыки, они позволяют очень хорошо в профсоюзной деятельности работать, понимание человеческой психологии, понимание вот как бы отзеркаливания ситуации, понимание каких-то объективных условий, субъективных психологических моментов. Вот. Но, к сожалению, я сейчас вот работаю в теоретической, в узкой такой работе, и, возможно, у нас в городе Хабаровске, если вы тоже поспособствуете, чуть попозже будут лектории какие-то вот поближе к народу, немножко народ вытянуть. Вот.
Однозначно поспособствуем, Василий.
Да, и того, я думаю, это будет также на вашем канале. Вот на моем канале это вряд ли будет освещаться, скорее всего, вот на канале Игоря это будет освещаться,
спасибо,
я думаю.
Спасибо, Василий. Ну,
вот, такой
готовы помогать,
эксклюзивный материал будет у вас.
Василий, спасибо большое за доверие. Надеюсь, что будем сотрудничать. На сегодня это все. Продолжение нашего интервью с Василием Садониным смотрите во второй части. Если вам понравился разговор, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания.